Продолжаем устную передачу. 100 000 песен Милорепа. Испытал колебания. Он подумал, это против предписаний. В особенности, я не могу делать это перед лицом стольких людей. Не думай так много, выпей, сказал Миларепа. Гампопа испугался, что он нарушит эти прекрасные знаки, и тотчас же осушил чашу, доказав таким образом, что он является достойным сосудом, способным принимать глубинные инструкции, и таким образом стал хранителем линии преемственности. «Как твое имя?» — спросил Миларепа. «Мое имя Винчен, драгоценный, исполненный заслуг». Ритсун затем повторил трижды. Его заслуги были собраны посредством накопления добродетелей. Он является драгоценным для всех живых существ. Миларепа затем подумал. «Всякий, кто услышит имя этого моего сына, будет освобожден от самсары. Но лучше я не буду говорить об этом сейчас». Через какое-то время он сказал Гампопе: «Замечательно, что у тебя есть вера в меня, и что ты пришел встретиться со мной. Мне не нужно твое золото или твой чай. Что же касается истории моей жизни, то я спою тебе песню». И затем под аккомпанемент Ри Чунгпе и Шивы Аю Миларепа начал петь свою песню. В небесах Кармакая облака постоянно струящегося сострадания. Я склоняюсь к ногам достославного Марпы, который является прибежищем и укровом для всех живых существ. Справа от меня сидит мой сын Ри Чунгпа, слева от меня сидит мой сын Шива Аю. Оба они подпевают мне. Мы поем эту песню для тебя, о дорогой доктор. В святой земле Индии Сутра сердца. Будда сказал, что жизнь очень коротка. очень мимолетно. И это человеческое рождение обретается лишь однажды. Но, как говорила Будда, сегодня мы обрели это драгоценное человеческое рождение. И наше тело состоит из атомов грубой формы, и потому у нашего тела есть свой отмеренный срок. И однажды этот срок подойдет к концу. Даже буддийская дхарма, которую Будда преподал после того, как он достиг полного просветления, и в частности, четыре благородные истины, даже у этого учения есть свой отмеренный срок. Если вы подумаете о буддийской дхарме, которая была преподана в университете Наланды и Викрамашили, где буддийская дхарма преподавалась еще раньше. После Наланды буддийская дхарма преподавалась в Викрамашили. Существует огромное количество буддийских наставников, которые вышли из стен этих университетов. Однако сейчас мы можем видеть, что эти великие буддийские наставники, они больше не остаются с нами. И однажды придет такой момент, когда буддийская дхарма, которая когда-то так широко была распространена на земном шаре, она целиком и полностью исчезнет с лица земли. Это учение Будды, в основе которого лежит концепция двух истин. Это буддийское учение, которое стало источником глубокой веры, которая зародилась в нас посредством слушания, созерцания и медитации. Однажды она исчезнет. Поэтому сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы реальная трансформация произошла в нашем уме, потому что сегодня мы встретились с этой драгоценной буддийской дхармой. Идет ли речь о монахах или о мирянах, крайне важно. Не оставлять нереализованной нашу веру в буддийскую дхарму. Очень важно постоянно анализировать свою веру, анализировать свой поток ума, для того, чтобы понять, что необходимо упрочить, взяв за основу буддийское учение. Если вы посмотрите сегодня и подумаете о том, какие изъяны содержит в себе нетрансформированный ум, то здесь мы можем обратиться к трудам Лама Цзангпа, который правильно говорил, что неведение ослепляет нас, и мы не можем видеть реальность. Карма привязывает нас к самсаре. Вот такова ситуация, которая является бременем живых существ. Такова ситуация, в которой сегодня находимся мы с вами. Если вы хорошо поразмыслите, то все, что предстает перед вашими глазами, все то, что мы ощущаем в любое время, все эти ощущения, все эти предметы, нам кажется, что они существуют независимо. Вот почему Лама Цзангпа говорил, что абсолютно все ослеплено неведением. Наш ум омрачен тьмой неведения. Эта тьма неведения заливает все без исключения. Хотя мы Мы видим недостатки гнева и других негативных эмоций, но в силу того, что мы приучили себя к этим негативным эмоциям, как только эта эмоция приходит, мы не способны контролировать ее. И этот гнев уничтожает все добродетели, которые на сегодняшний момент присутствуют в нас. И наши телесные совокупности, которыми мы обладаем, они по своей природе являются страданием. Но мы смотрим на них иначе. Мы видим их такими привлекательными, такими прекрасными. И в силу этого мы испытываем очень глубокое чувство привязанности. Мы буквально одержимы привязанностью к своему телу. Именно поэтому мы делим этот мир на себя и других. Вот такова ситуация, в которой мы находимся. Теперь нам важно проанализировать и понять вот это грустное, прискорбное состояние, в котором находятся человеческие существа. Действительно, мы ничего не можем с этим поделать. Если это так, что ж, тогда ничего не поделаешь. Но если трансформация возможна, по крайней мере, мы должны приложить усилия. Как сказал Нагарджуна в комментарии к Бодхичитте, тот, кто познал концепцию пустотности и соблюдает концепцию кармы, такой человек действительно заслуживает восхищения. Такой человек действительно вызывает большое удивление. Поскольку Нагарджуна так сказал, нам нужно попробовать, нам нужно совершить попытку понять действительность, понять реальность, прийти к убеждению, что нет никакой объективно существующей реальности, несмотря на то, что вещи представляются нам объективно существующими. Для того, чтобы понять такую глубокую концепцию, нам нужно медитировать. Для этого нам нужно размышлять, и для этого нам нужно учиться. И вот почему сегодня мы будем читать этот текст, который называется «Ламрим. Сущность чистейшего золота». Этот текст «Сущность чистейшего золота», третий Далай-лама упоминает три типа учений. Последовательные этапы пути, предназначенные для личности с низшими, средними и высшими способностями. Эти три типа учений, они предназначены не для трех совершенно разных людей, но для одного и того же человека, в зависимости от того, на каком уровне сегодня он находится. Сначала это обычный человек, новичок, затем он продвигается по пути до личности со средними способностями, и, наконец, он становится личностью с высшими способностями. Если мы посмотрим на нашу обыденную жизнь, но сначала мы являемся детьми, которые посещают детский сад или школу. Затем мы подрастаем. Сначала идем в начальные классы, потом в старшие классы, потом в колледж, потом выбираем себе соответствующую специальность. Высшей целью здесь является обучить человека той или иной специализации и профессии. Но для того, чтобы осуществить эту задачу, человеку предоставляется последовательное обучение, ему даются различные знания поэтапно. И хотя конечной целью является преподать человеку очень изысканные, изощренные знания по очень сложным темам, все же сначала его обучают самым простейшим видом знания в детском саду. Подобным образом преподаются знания и для трансформации ума. Это также необходимо делать поэтапно. Сначала практикующий должен развить в себе непривязанность к этой жизни, к интересам этой жизни исключительно. Затем он должен отбросить привязанность к следующим, будущим рождениям. И, наконец, он должен развить в себе непривязанность. Он должен развить в себе нецепляние за личное освобождение. Вот так постепенно мы избавляемся от тонких отпечатков, которые формируют когнитивные омрачения и которые препятствуют достижению полного просветления. В конечном итоге нам нужно прийти к пониманию, что в нашем уме заложено семя, заложен потенциал, который дает начало четырем телам Будды, четырем каям. Этот ум, который присутствует в нас, он обладает природой светоносности, природой ясности. Он обладает способностью познавать. Этот ум, который является светоносным, который обладает способностью воспринимать, он также обладает зависимой природой. У него нет независимого существования. Это пустотная природа ума, когда мы способны устранить все ограничения, все омрачения. Не только проявляется эта природная светоносность, природная ясность ума. Уходят также и временные пятна и загрязнения. Проявляется дхармакая. Из дхармакая возникает санхогакая, тело наслаждения, которое является источником для проявления всех остальных тел эманации Будд, всех нирманакай. Итак, мы видим, что эта светоносность, эта ясная природа ума, она является заложенной в нас природой. И когда она полностью очищена, она становится дхармакай, затем санхогакай, затем нирманакай. Вот такая последовательность. Таким образом проявляются четыре тела Будды, четыре кая. Так проявляется природа ума, которая является светоносным и который обладает познающей способностью. Для того, чтобы полностью проявить эту природу ума, то есть довести ее до полного просветления, нам необходимо учиться. В частности, в текстах йога-тантры говорится, что состояние Будды не даруется вам, кем бы то ни было иным. Состояние Будды никто не может подарить его вам, потому что семя буддовости — это не то, что передается, не то, что кто-то хранит у себя, а потом дает вам. Если это так, Тогда вопрос в том, каким же образом нам достичь состояния Будды, если никто другой не может нам его подарить. Дело в том, что с безначальных времен в нас присутствовал этот ум, ум, обладающий природой ясности, светоносности, ум, способный познавать. Этот ум обладал тонкими и грубыми формами. Грубые формы постепенно уходят, но тонкие уровни ума, они идут дальше, вплоть до полного просветления. И далее говорится, что если практик способен проявить этот тонкий ум ясного света, проявить его в полной форме, сделать так, чтобы он расцвел как цветок, тогда этот практик становится Буддой. Это ясно указывает на то, что у ума есть природа светоносности и есть врожденная способность познавать. И именно в силу этого заложенного в нас семени мы можем прийти к состоянию Будды. Для того, чтобы хорошо понимать эту концепцию, нам нужно ясно понимать, что все загрязнения ума являются временными. И у ума есть врожденные характеристики, связанные с цветоносностью и способностью постигать. Как это объясняется в текстах Мадхьямики, а также в тексте Высший континуум. На протяжении многих веков приходило множество живых существ, которые практиковали буддийское учение. И, взяв за основу это буддийское учение, они приходили к высоким реализациям, они достигали чудодейственных сил. Даже в нашем современном мире мы можем говорить о том, что есть люди, которые обладают чудодейственными способностями, способностями, которые невозможно понять. Может быть, не все рассказы о подобных случаях можно принять на веру, но в любом случае мы не можем полностью отбросить их. Итак, все это показывает нам, что состояние Будды возможно достичь. Состояние Будды, четыре каи, это то, что является достижимым. Когда мы понимаем это, мы начинаем прилагать усилия для того, чтобы развить в себе бодхичитту, стремление достичь состояния Будды ради счастья всех живых существ. Когда у вас возникает чувство заботы по отношению ко всем живым существам, когда ваш альтруизм становится таким мощным, таким сильным, тогда мы начинаем понимать, что если мы хотим действительно принести пользу всем живым существам, мы должны достичь состояния Будды. Это приводит нас к желанию действительно развить в себе бодхичитту. Это было краткое повторение того, что мы изучали вчера. На первом этапе нам нужно развить в себе сочувствие, сострадание по отношению ко всем живым существам. И здесь есть два фактора, которые нужно развивать посредством практики. Первое — развитие любви по отношению ко всем живым существам. каким образом нам развить в себе это чувство любви, это ощущение близости, родства по отношению ко всем живым существам. Сначала мы размышляем о том, что наша мать в этой жизни, она проявила по отношению к нам очень много любви. Сегодня мы чувствуем себя самодостаточными. Мы крепко стоим на своих ногах. Но все равно мы во многом полагаемся на других существ. Если вы считаете себя самодостаточным сейчас, то вспомните, каким вы были, когда вы были совсем маленьким ребенком. Например, через 2-3 дня после вашего рождения. Сразу после того, как вы появились из чрева матери. Вы целиком и полностью полагались на других существ. Вы зависели от любви других существ. Вы были подобны маленькому беззащитному насекомому. Без любви, без огромной любви матери, вам бы не удалось выжить. Это то, что я обычно говорю другим людям. Этот элемент любви является заложенным в нас инстинктом. Потому что это то, что необходимо нам для нашего выживания. Когда вы видите страдающее существо, уязвимое существо, у вас мгновенно возникает спонтанное чувство любви и сострадания. Как это происходит? Если вы внимательно поразмыслите, то вы способны проявлять любовь и сострадание к другим существам, то во многом это потому, что вы сами испытывали любовь и сострадание со стороны своей матери, когда вы были маленькими, когда у вас было очень много трудностей и проблем. С первого дня, с вашего мгновения появления на свет, мать давала вам свое молоко. В тот момент ребенок еще не мог понять, кто именно является его матерью. Но со стороны матери было огромное, неизмеримое чувство любви. Мама давала своему ребенку молоко, когда он хотел кушать. Когда ваш желудок наполнялся, тогда мать оставляла вас и устраивала вас в постели для того, чтобы вы могли хорошо выспаться. Я думаю, эти переживания, которые были с вами, когда вы только-только появились на свет, это ощущение любви и сострадания, которые вы испытывали тогда, они имели огромное значение. Человек, который испытал огромную любовь своей матери сразу после появления на свет, у такого человека есть более развитый потенциал для проявления любви и сострадания по отношению к другим. В то время как если человек в первые дни своей жизни был лишен материнской любви, огромной любви своей матери, такой человек, скорее всего, по мере того, как он вырастет, встанет на ноги, он будет испытывать затруднения, ему будет сложно проявлять любовь и сострадание по отношению к другим существам. Из всех эмоций, которые мы испытываем, величайшим является чувство любви и сострадания. Это чувство любви и сострадания — это то, что способствует обретению всех благоприятных факторов. Когда мы так размышляем, то мы понимаем, что наша способность проявлять любовь и сострадание по отношению к другим, начало, семя этого сострадания, мы обрели от своей собственной матери. По мере того, как мы растем, затем мы начинаем стареть, иногда в более зрелом возрасте человек начинает испытывать какие-то сомнения. Иногда они начинают дурно отзываться о матери, думать, что, возможно, она как-то эксплуатировала меня, использовала меня в своих целях. Вот стоит нам развить свои умственные способности, как к нам начинают приходить неестественные, надуманные мысли в отношении своих матерей. Наше природное, врожденное чувство любви начинает замутняться. Если мы посмотрим на животных, то на сегодняшний момент ученые выяснили, что маленькие детеныши обезьян, если их отделить от родителей и выращивать отдельно, то такие маленькие обезьянки не могут быть игривыми, не могут быть радостными. Они начинают проявлять агрессивное поведение, и они всегда дерутся с другими обезьянами, в то время как те детеныши обезьян, которые росли рядом с матерями, они более радостные, более игривые. Это ясно указывает на то, что любовь и сострадание, которые мы испытываем, сегодня оно началось с любви и сострадания, которое проявляла к нам наша мать, когда мы были совсем маленькими детьми. Вот так мы должны медитировать, так мы должны размышлять о любви и сострадании со своей матери. Но вокруг нас очень много других людей. Эти люди проявляли тоже к нам любовь и сострадание. Если вы попробуете углубиться в этом анализе, то вы увидите, что человек, который проявляет по отношению к вам любовь, сострадание и заботу, этот же самый человек, возможно, мог проявлять любовь и сострадание к вам и миллионы лет назад. Но те люди, которые на сегодняшний момент нейтральны по отношению к вам, не проявляют ни любви, ни враждебности, и такие люди в прежние времена могли проявлять к вам огромную любовь и огромное сострадание. У меня есть один друг, не буддист. Он сказал мне, когда мы испытываем гнев по отношению к другому человеку, когда мы начинаем считать его врагом, мы должны попробовать подумать об этом человеке, которого мы считаем врагом, как о творении Бога. Человек, который сказал мне об этом, он иудей. И это то, что он преподавал своим ученикам, своим детям. Мы все являемся творениями Бога. Даже наш враг является творением Бога. Вот так мы должны смотреть на своего врага. Мы должны смотреть на своего врага, как на творение Бога-творца. Спасибо. Я встречался с палестинцами и с иудеями. Это был один и тот же класс. В одном классе встречались и палестинцы, и иудеи. Сначала в атмосфере можно было ощутить враждебность, но постепенно, по мере того, как учитель преподавал вот такие знания своим ученикам, по мере того, как он говорил, что мы все являемся творениями одного Бога, то чувство враждебности постепенно уходило, оно постепенно умиротворялось. С буддийской перспективы, человек, которого мы считаем своим врагом, этот человек в предшествующих рождениях был вашей матерью, матерью, которая проявляла к вам любовь и сострадание. Когда мы смотрим на всех живых существ, когда наших матерей в прошлой жизни, мы не только способны проявить доброту по отношению ко всем живым существам, но одновременно вы способны снизить уровень гнева и других негативных и враждебных эмоций. Они начинают уменьшаться естественным образом. Для того, чтобы суметь увидеть во всех матерях, во всех живых существах своих матерей, для начала вам необходимо развить равностность. Потому что если вы придерживаетесь естественного образа мышления, присущего вам сегодня, то вы склонны любить тех, кто помогает вам, и наоборот, чувство отторжения, отвращения по отношению к тем, кого вы считаете своими врагами, кто мешает вам. Для того, чтобы построить дом, для начала вам нужно выровнять землю, на котором затем вы воздвигнете дом. Потому что если поверхность неровна, в одном месте возвышение, в другом низина, вам нужно выровнять почву, вам нужно выровнять землю для того, чтобы затем построить прочный дом. Если вы посмотрите на наши ментальные состояния, то вы увидите, что у нас есть естественное, заложенное в нас сочувствие, сострадание по отношению к нашим близким и родным, и наоборот, отвращение к врагам. Эта привязанность, любовь к близким, в действительности является состраданием и любовью, которые являются предвзятыми. И нам нужно отбросить эту предвзятую любовь. Нам нужно отбросить чувство враждебности и отторжения. Посмотрите на человека, который сегодня является вашим близким. Человек, который сегодня является вашим близким, в прошлых жизнях мог быть вашим врагом. Хотя вам кажется, что те, кто является вашим любимым в этой жизни, были таковыми всегда, на самом деле это не так, потому что в прошлых жизнях любимый вами человек много раз был вашим врагом. Когда мы медитируем, мы думаем, что те, кого мы так сильно любим, например, наша мать и другие близкие люди, Мы думаем о них, и мы думаем также о тех, кто является нашим врагом, и вы также думаете о тех, кто является нейтральным, то есть человеком, которому вы не испытываете ни зла, ни добра. А всех этих трех людей представляете перед собой. Вы видите свои чувства. Вы видите естественное проявление любви и сострадания по отношению к любимым. Вы чувствуете отвращение по отношению к врагам, и вы испытываете нейтральные чувства по отношению к нейтральным для вас людям. И анализируя эти три типа личности, мы стараемся добиться равностного отношения ко всем трем. Вы думаете о том, что те, кого вы так любите в этой жизни, были вашими врагами во многих прошлых жизнях. Те люди, кто является вашим врагом сегодня, в этом рождении. В прошлом могли быть вашими любимыми людьми. То же самое вы думаете по отношению к тем, кто является нейтральным по отношению к вам, и таким образом вы уравниваете свое отношение. Затем вы приступаете к практике семи причин и следствий, которая начинается с размышления о том, что все живые существа когда-то были нашими матерями. Затем второй шаг. Вы размышляете о том, что все эти живые существа были очень добры по отношению к вам, когда они являлись вашими матерями. Подумайте о животных. Даже крошечные маленькие животные. Они способны защищать своих детенышей. Они испытывают по отношению к ним огромную любовь. Матери в мире животных даже готовы отдать свою жизнь, чтобы защитить своих детенышей. Это огромное сострадание, огромная любовь, которую животные испытывают по отношению к своему потомству. Теперь второй шаг. Второй шаг — это размышление о доброте, которую мы получали от всех живых существ, когда они становились нашими матерями в этой жизни или в предыдущих жизнях. Когда вы укрепились в этом постижении, вы очень сильно ощущаете, что все живые существа были добры по отношению к вам в той или иной жизни, тогда у вас возникает желание воздать добром за добро. Это естественное чувство, и это третий шаг. Мы взращиваем в себе желание воздать добром за добро, проявить ту же доброту по отношению к другим существам, которую они проявляли по отношению к нам, когда были нашими матерями. Мы стараемся смотреть на всех живых существ с любовью и состраданием. Чем больше вы думаете о своем желании воздать добром за добро, тем больше у вас проявляется любви и сострадания. После того, как вы взрастили в себе любовь по отношению к ним, вы зарождаете великое сострадание. То, что есть у нас сегодня, это предвзятое сострадание. Мы должны превратить его во вселенское, непредвзятое сострадание. Мы должны распространить его на всех живых существ, вне зависимости от того, кто они, эти существа. Когда вы достигли этого безусловного вселенского сострадания по отношению ко всем, вы начнете искать способы, каким образом привести живых существ к счастью, каким образом избавить их от страданий. Это желание трудиться во благо всех живых существ — это абсолютно особое состояние ума, особое отношение. И вот вы дошли до этого уровня. Вы развили в себе альтруистическое намерение помочь всем живым существам. Но каким образом вы можете принести им пользу? Если вы хорошо проанализируете общую ситуацию, то вы увидите, что гнев, привязанность и другие негативные эмоции, которые есть в других существах, которые страдают в самсаре, которые не испытывают счастья. Если мы действительно хотим принести им пользу, мы должны подумать о том, каким образом мы можем устранить причины страдания, а именно привязанность, отвращение и прочие омрачающие эмоции. Теперь вопрос в том, каким образом мы можем устранить все эти омрачающие эмоции, которые мучают живых существ наших матерей. Мы делаем это очень постепенно. Например, вот перед нами ребенок, который является очень слабым и больным. Неправильно было бы давать ему всю возможную питательную пищу в один и тот же момент времени. Нужно проявлять искусные средства. Нужно сначала давать ему очень мягкую, легко растворимую пищу. Затем постепенно добавлять в нее все больше и больше питательных элементов. После того, как ребенок восстановил свое здоровье, можно давать ему все более и более питательную пищу, и он сможет ее переваривать. Вот так необходимо поступать. Подобным образом, для того, чтобы принести пользу всем живым существам, прежде всего, если мы хотим, чтобы эта польза была всеобъемлющей, нам нужна возможность понимать интересы и предрасположенности различных живых существ. Если мы понимаем предрасположенности, желания, интересы разных существ, мы можем преподать им те формы знания, в которых они испытывают нужду. И вот представьте, что у вас есть возможность учить всех живых существ должным образом. Например, вы находитесь на уровне архата, и у вас есть прямая реализация. Но даже если вы являетесь архатом, подумайте о том, насколько велика та польза, которую вы можете принести всем живым существам. Самое большое, что вы можете для них сделать, вы можете привести их к уровню архатства, на котором стоите вы сегодня. Но, безусловно, у вас нет полных всеобъемлющих знаний для того, чтобы привести данного человека к состоянию полного просветления. Поэтому нам необходимо не только обладать способностью понимать темпераменты, предрасположенности и интересы различных живых существ, но нам также необходимо обладать знаниями, полными знаниями, для того, чтобы учить живых существ в соответствии с их ментальными наклонностями. Для того, чтобы прийти к этому состоянию нам нужно преодолеть когнитивные омрачения, которые мешают нам в обретении полных знаний, совершенных знаний всего сущего. Что касается архатов, существ, которые пришли к освобождению, эти существа по-прежнему находятся во власти когнитивных омрачений. И, следовательно, они не могут в полной мере принести пользу всем живым существам. Для того, чтобы иметь возможность принести пользу в полной форме, недостаточно обрести недвойственное переживание пустоты, недостаточно прийти к состоянию архатства. Только если мы достигаем полного просветления, состояния Будды, всеведения, мы можем приносить пользу всем живым существам. Как правильно сказано в украшении ясной реализации Майтреи, бодхичитта — это ментальное состояние, которое обладает двумя типами намерения. Первое намерение — работать во благо всем живым существам, и второе намерение — достичь полного просветления. Когда мы если мы хотим достичь состояния Будды, нам необходимо бодхичитта. И поэтому техника семи причин, семи следствий, она очень важна, ибо она помогает нам развить бодхичитту. Есть еще одна техника, которая называется уравнивание и замена себя на других. Эта техника состоит из двух частей. Первое — уравнивание себя и других существ. Мы должны понимать, что мы и все живые существа являемся равными. С самых разных точек зрения. Вы не являетесь более важным, чем другие. Вы такой же, как все. Мы равны в том смысле, что хотим счастья, не желаем страданий. Мы равны в силу того, что у нас есть потенциал для развития высших качеств просветления. После того, как мы посвятили какое-то время медитации об уравнивании себя и других существ, мы размышляем о том, какие изъяны заключает в себе любовь только к себе одному, и какие преимущества содержит в себе любовь ко всем живым существам. Подумайте об этом под самыми разными углами, самых разных точек зрения. Например, в силу нашего излишнего эгоцентризма мы не извлекаем пользу. Напротив, мы получаем самые разные проблемы и трудности. Но если мы способны отказаться от эгоизма и развить альтруизм, то мы обретаем множество преимуществ. Мы окружены друзьями. Именно потому, что мы проявляем любовь по отношению к другим. То же самое касается и высших достижений, например, нирваны. Это состояние обретается только в том случае, если мы ценим других выше самого себя, если мы способны проявлять альтруизм. Если вы подумаете о практике нравственной дисциплины, мы можем упражняться в ней только в том случае, если есть другие существа, потому что благодаря наличию живых существ мы можем воздерживаться от негативных деяний и таким образом практиковать нравственное поведение. Если мы возьмем, например, парамиту терпения, то развивать терпение, упражняться в нем мы можем только в том случае, если у нас есть другие существа. Конечно, наши враги, они приносят нам очень много трудностей и проблем, но если нет врага, мы не способны развивать в себе терпение в полной мере. Если вы внимательно поразмыслите, то вы увидите, что тот враг, который затаил обиду, злобу, который постоянно думает о том, как причинить вам вред, именно благодаря этому человеку, именно благодаря злонамеренности вашего врага, вы можете развивать в себе терпение. И потому получается, что ваш враг является вашим учителем, который учит вас терпению. Размышляя о том, насколько важным, насколько правильным является любовь и забота о других, и насколько пагубным является забота о себе одном, вы приходите к убеждению, что именно альтруизм, а не эгоизм, приносит нам огромную пользу. Вы начинаете ценить других существ больше, чем себя. Ценить других существ больше, чем себя. И вы начинаете проявлять равнодушие к себе, а не к другим. Вот так работает эта техника замены себя на других. Когда вы начинаете ценить других больше, чем самого себя, вы думаете о том, каким же образом вам принести пользу другим существам. И так вы можете сказать, что вы развили в себе альтруистическое намерение. Как мы говорили выше, альтруистическое намерение приведет вас к развитию бодхичитты. Чтобы слить воедино эти две практики, практику уравнивания воспоминания о том, что все живые существа были нашими матерями. Затем мы думаем о том, как добры были к нам наши матери. Затем мы думаем о том, о той особенной доброте, которую проявляли к нам другие существа. Затем мы начинаем уравнивать себя и других. Потом мы думаем о том, как полезен альтруизм, как вреден эгоцентризм. Затем мы глубоко размышляем об альтруизме и, наконец, о бодхичитте. Сейчас мы переходим к чтению вкусной передачи текста Бодхичари Аватара Шантидева. Шестая строфа первой главы «Хвала Бодхичитты». Вот почему благое столь слабосильно, а мощь пагубного велика и ужасна. Да какая же добродетель, кроме совершенной Бодхичитты, способна ее одолеть? С помощью применения различных техник мы развиваем в себе бодхичитту, которая дает нам возможность ценить других выше, чем самого себя. Конечно, если человек просто обращается за прибежищем к Будде, Дхарме и Сангхе, он накапливает большие заслуги. Но подумайте, если человек, помимо обращения к бодхичитте, помимо обращения к прибежищу, также способен руководствоваться бодхичиттой, насколько выше его заслуги. Представьте себе, что этот человек развил в себе бодхичитту, действительно желает привести к полному просветлению всех живых существ, к состоянию нерушимой нирваны. Он хочет привести всех живых существ к всеведению. В его фокусе всегда все живые существа. Его цель — достижение состояния Будды. Высшее просветление, высшее состояние из возможных. Для того, чтобы привести всех живых существ к состоянию полного просветления, такой человек берет на себя обязательства. Он готов осуществлять самые разные практики для того, чтобы принести пользу всем живым существам. Мы можем представить себе, насколько велика та заслуга, которую накапливает вот такой человек, руководствующийся бодхичиттой. Говорится, что в разных текстах Махаяны содержится упоминание о том, что для того, чтобы обрести различные признаки Будды, например, волосок Будды и так далее, нужны необходимые заслуги. Без заслуг невозможно обрести признаки Будды. Но еще больше заслуг нужно для того, чтобы достичь речи Будды. Все эти заслуги можно накопить только благодаря развитию бодхичитты. Бодхичитта — это действительно высшее из всех состояний ума. Все привлекательные состояния ума привлекательны со всех точек зрения. Если мы посмотрим на самые разные аспекты бодхичитты, то мы увидим, что бодхичитта превосходит все прочие добродетельные помыслы, все прочие благоприятные состояния ума. Эта бодхичитта обладает способностью устранять все возможные формы негативности. Если посмотреть на стихи 5 и 6, то в целом смысл здесь такой. Крайне трудно проявить в себе добродетельную мысль. А сила всего негативного чрезвычайно велика. Но если вы захотите побороть эти негативные мысли, то едва ли эта задача достижима, если мы обопремся только на наши слабосильные добродетельные помыслы. О, вы, желающие освободиться от многообразных страданий бытия, уничтожить всевозможные несчастья существ и испытать мириады наслаждений, не отворачивайтесь от бодхичитты. Когда здесь в тексте упоминаются многообразные страдания бытия, прежде всего мы должны подумать о своих собственных страданиях, которые мы испытываем в силу того, что совершаем негативные деяния. Человек, который развил в себе бодхичитту, он никогда не станет совершать действия, которые приносят вред другим. И потому источник многообразных страданий будет отсечен с помощью бодхичитты. И потому источники обусловленного состояния рождения в самсаре будут отсечены с помощью бодхичитты. Для того, чтобы который, когда он вступает во взаимодействие с обычными металлами, он способен превратить их в золото. То же самое касается наших совокупностей, которые мы обрели. Когда мы развили в себе бодхичитту, то даже эти загрязненные агрегаты совокупности тела, речь и ум личности, хотя по своей сути они дают нам страдания, муки, самсары, но вступая во взаимодействие с бодхичиттой, они получают возможность прийти к состоянию просветления. Указующие путь миру, чьи умы безмерны, постигли ее безграничную ценность, и потому вы, жаждущие избавления от мирских обиталищ, должны крепко-накрепко держаться драгоценной бодхичитты. Будда на протяжении трех безграничных кальп размышляли о том, какая практика может принести наибольшую пользу всем живым существам, какая практика обладает возможностью принести живым существам все формы счастья, все то, к чему они стремятся, все желаемое. И Будды увидели, что только бодхичитта способны на это. Все живые существа, которые хотят избавиться от самсарических страданий, которые хотят уйти от поиска мира для себя одного, они должны развивать бодхичитту. Все прочие добродетели подобны банановому растению, ибо гибнут, принеся свой плод. Но вечное древо бодхичитты плодоносит неистощимо и благоденствует, не увядая. Если вы подумаете о самых разных видах добродетели, например, есть добродетели и заслуги, которые приводят к хорошему рождению в будущем, которые приводят к личному освобождению. И есть добродетели и заслуги, которые ведут нас к достижению полного просветления. Те заслуги и добродетели, которые ведут нас к новому перерождению, благоприятному перерождению. Но как только результат проявляется, как только мы обрели, например, драгоценное человеческое рождение в следующий раз, то эта причина, которая ведет к такому перерождению, она перестает существовать целиком и полностью, потому что ее результат уже проявился. И причины, которые приводят к личному освобождению. Как только вы достигли личного освобождения, эта причина, приводящая вас к достижению личного освобождения, перестает существовать. Вы обрели нирвану, и причина исчезла. Но третья категория, например, вы поставили себе цель достичь полного просветления, дабы привести к этому состоянию всех живых существ. Если, руководствуясь вот таким намерением, вы обходите вокруг храма, эта заслуга, она постоянно остается с вами. Вы ставили цель привести к полному просветлению всех живых существ. И пока это не осуществится, эта заслуга всегда будет оставаться с вами. Она никогда не исчезнет. В третьей строчке 12 стиха говорится: «Но вечное древо Бодхичитты плодоносит неистощимо и благоденствует не увядая». А в первой строчке упоминается банановое растение. Это однолетнее растение, которое приносит плод и после этого погибает. Ему противопоставляется вечное древо Бодхичитты, которое плодоносит неистощимо. Бодхичитта, которая дает начало всевозможным добродетельным результатам, благим результатам. Если мы посмотрим на наше состояние ума, то мы увидим, мы являемся такими слабыми, когда речь заходит о накоплении добродетели, но мы такие мощные, когда речь идет о негативных проявлениях. Как нам изменить эту ситуацию с точностью до наоборот? Каким образом нам развить в себе позитивное и устранить негативное? Как нам устранить это состояние уязвимости перед лицом негативных эмоций? Мы можем положиться только на Бодхичитту. Только Бодхичитта способна спасти нас. Даже тот, кто совершил тягчайшие преступления, быстро освободится от страха, оперевшись на Бодхичитту, словно прибегнув к защите сильного человека. Так почему же неразумные отказываются от такой опоры? Четырнадцатое. Подобно огню в конце Кали-юги, она во мгновение ока испепеляет великие злодеяния. Мудрый владыка Майтрея разъяснил ее неизмеримую благость ученику Судхани. Какими бы мощными и сильными не были наши негативные проявления, какие бы злодеяния мы ни совершили, избавиться от этих негативных последствий можно только с помощью Бодхичитты. В противном случае они слишком сильны, и другие добродетели, другие виды блага не способны их устранить. Что касается природы Бодхичитты, можно сказать, что это ментальное состояние, которое обладает двумя формами намерения. Первое — намерение работать во благо всех живых существ и намерение достичь полного просветления состояния Будды. Второе намерение является средством достижения первого. Есть также более подробные описания Бодхичитты. Вы можете изучить эти объяснения, которые даются в украшении ясной реализации и в украшении сутр оба текста составлены Майтреи. Это Бодхичитта обычно подразделяется на две формы. Бодхичитта вдохновенная и Бодхичитта деятельная. 15 стих. В сущности необходимо знать о двух Бодхичиттах. Бодхичитте вдохновенный, Бодхичитте деятельный. Подобно тому, как понимают различия между желанием отправиться в путь и самим путешествием, так мудрый различает эти две Бодхичитты. Представим, что человек решил отправиться в путь. вначале он руководствуется одним только желанием отправиться в то или иное место. В этот момент вы еще не отправились в путешествие. У вас есть только желание его предпринять. И вот, руководствуясь этим желанием, вы делаете первый шаг. Первый шаг на этом пути. В первом случае вы еще не начали движение по пути, во втором случае вы уже начали двигаться в желаемом направлении. Хотя направление у вас одно и то же, и в первом случае, и во втором, но во втором случае вы уже начали движение, вы уже предприняли шаги. То же самое касается бодхичитты. Если вы порождаете желание достичь просветления ради счастья всех живых существ, на первом этапе у вас есть только желание. Вы хотите этого, но вы еще не начали предпринимать соответствующие шаги. Вы еще не вступили на путь бодхисаттв. Но вот у вас появилось это желание, и вы берете на себя обязательства, обеты бодхисаттвы. И вы развиваете в себе решимость идти по пути бодхисаттвы. С того момента, как вы взяли на себя это обязательство следовать пути бодхисаттвы, с этого момента и впредь, вы развили в себе деятельную бодхичитту, а то, что было до того, называется бодхичиттой вдохновенной. Бодхичитта, которая проявляется в вас после того, как вы взяли на себя обязательство выполнять практики бодхисаттв, после того, как вы приняли обеты бодхисаттвы, эта бодхичитта называется бодхичиттой деятельной. И хотя велики сантарические плоды вдохновенной бодхичитты, все же они несравнимы с непрерывным потоком заслуг, порождаемым бодхичиттой деятельной. Если человек развил себе вдохновенную бодхичитту, но еще не развил себе бодхичитту деятельную, поскольку у него есть вдохновенная бодхичитта, он обретает огромные заслуги и различные виды блага, находясь в самсаре. Но если мы сравним его заслуги, его результаты, заслугами и результатами того человека, который развил в себе бодхичитту деятельную, то, конечно, его заслуги и результаты меньше. Потому что если человек руководствуется деятельной бодхичиттой, то здесь его бодхичитта не только на уровне желания, не только на уровне благих помыслов, но он уже взял на себя обязательство следовать по пути бодхисаттв, и, следовательно, он ближе к просветлению. 18. Если бодхисаттва упрочился в бодхичитте и не мыслит отступать, покуда существа бесконечных миров не достигнут полного освобождения, то с этой минуты, даже когда он спит или ум его отвлечен, ждет его непрерывный поток заслуг, равный просторам неба. Человек, который развил в себе огромное мужество и взял на себя обязательство следовать по пути бодхисаттв, хранить в чистоте обеты Бодхисаттвы, поскольку он взял на себя такие серьезные обязательства, то даже когда он спит, он обретает заслуги, равные просторам неба. 20. Ради существ, тяготеющих хинаяни, сам Татхагата убедительно изложил это в Субахупари и Причха-сутре. Человек, который руководствуется идеалами шраваков, который устремляется только к полному, к личному освобождению, желая изменить его намерение, Татхагата объяснил всевозможные преимущества Бодхичитты. 21. Благонамеренный человек, пожелавший избавить существ от такой малости, как головная боль, обретает безмерную заслугу. Что же говорить о том, кто желает уничтожить неизмеримые страдания существ и наделить их безграничными достоинствами? Человек, который решил избавить одно единственное существо, например, от головной боли, люди считают такого человека очень хорошим. Они считают, что у него огромные заслуги. И если это так, что же нам говорить о тех, кто развил в себе бодхичитту, кто желает принести пользу всем живым существам? Кто хочет, чтобы все живые существа обрели высшее благо, высшие качества, высшие заслуги, и чтобы все это было у них в огромном изобилии? 23. Если даже у отца и матери столь благое намерение, если оно у божества правицев, если оно у самого Брахмы, есть такие религиозные традиции, которые считают Брахму прибежищем. И они также считают гневных духов прибежищем. Но если мы сравним Бодхичитту с этими могущественными существами, такими как Брахма, то, конечно, им не достает таких качеств, которые есть у Бодхичитты. Бодхичитта присутствует только в бодхисаттвах, которые систематически следуют по пути к просветлению, которые затратили на движение по этому пути очень долгое время. 24. Если никогда прежде, даже во сне, не могли они породить такого намерения ради собственной пользы, как же может оно возникнуть ради блага других? Архаты, например, которые уже освободились из самсары, хотя они избавились от омрачающих завес, у них еще есть когнитивные омрачения, которые мешают им достигать состояния Будды. Хотя у архатов есть эгоистическое устремление обладать высшими качествами из возможных, но в силу того, что у них нет бодхичитты, они не способны достичь высшего состояния из возможных состояния просветления. Намерение принести благо всем живущим, не возникающее в них даже ради их собственной пользы, есть особая драгоценность ума. Его рождение – небывалое чудо. И разве возможно оценить достоинство этой драгоценной мысли, лекарства от страданий мира, источника его блаженства? Все благие качества нирвана, бодхичитта, благоприятное рождение, мудрость, постигающая пустоту, все это обретается только благодаря бодхичитте. Поэтому здесь в тексте бодхичитта сравнивается с лекарством от страданий мира и источником его блаженства. 27. Если одно лишь благое намерение превосходит поклонение Буддам, что же говорить о деяниях, сотворенных ради полного счастья всех существ? Если у человека есть желание принести пользу одному единственному страдающему человеческому существу, люди говорят, что этот человек обретает огромную заслугу. Что же говорить тогда о том человеке, который развил себе бодхичитту, желание работать на благо всем живым существам? Утренняя сессия закончилась. Начало час дня по индийскому времени, 10:30 по Москве.